Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, мы будем говорить о том, почему так важна для общества проработка прошлого и каковы особенности ситуации в этом смысле в современной России. Со мной в студии Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и поэт-ученый Александр Городницкий. По телефону участие в программе принимает Ирина Щербакова, историк, руководитель образовательных программ общества «Мемориал». Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день. Добрый день. Здравствуйте.
Ирина Лазаревна, слышно нас?
Да, все очень хорошо.
Уважаемые слушатели, от вас мы ждем сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы можете также нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743-2801. И во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Хотелось бы сначала поинтересоваться у Бориса Владимировича, какова в самом деле ситуация в этом смысле, то есть насколько хотят россияне помнить о прошлом, какие выводы из него делают, насколько проработана эта тема в общественном сознании?
Ну, тут ситуация сложная. Нельзя сказать, что россияне совсем не заинтересованы прошлым, скорее наоборот. За больше чем 20 лет наших опросов, где, в частности, среди опросов был и такой вопрос, ну, как бы, что для вас в России, в стране представляет собой предмет наибольшей гордости, что такое для вас Россия и так далее. Там разные формы вопросов были. Вот. И, в общем, фактически наше прошлое, наша история – это одна из двух характеристик, значение которых год от года росло. То есть теперь там почти за 40% как бы вот для них Россию представляет прошлое. Вместе с тем, какое это прошлое? Хотелось бы видеть большинству прошлое героическое, прошлое без изъянов, прошлое, не вызывающее неловкости, стыда, и в этом смысле не взывающее к работе и не накладывающее ответственности за то, что было сделано, и за то, что не было сделано. Вот. В принципе, я бы так примерно оценил, что 50 на 50. 50%, ну, точнее сказать, 40-45% как бы считают, что надо разбираться даже с самыми тяжелыми страницами прошлого, чтобы оно не повторялось в таком виде. Примерно столько же считают, что либо это вообще не нужно, и это им не интересно, и это даже мешает жить настоящим и двигаться в будущее. Ну, и остальные там 10-15, когда 20% воздерживаются от ответа, затрудняются с ответом и прочее. Среди молодых россиян ситуация хуже. Вот, они больше отстраняются в этом смысле от прошлого, они чаще говорят, что им это неинтересно, неважно, и не надо это делать, но они же гораздо чаще говорят о том, что нет, ну, это не может повториться. Вот представители старшего поколения считают, что, вообще говоря, начисто это не исключено, и именно поэтому надо было бы и помнить. Вот примерно такая ситуация.
Александр Моисеевич, каковы ваши наблюдения? Происходит ли проработка каких-то особенно болевых и важных моментов прошлого в последнее время в России?
Ну, я не могу сказать в масштабах всей России, но вот я столкнулся с одним не очень приятным фактом. Значит, много лет назад, ну, лет 10 назад, мне довелось побывать в Норильске, и там был сделан очень хороший музей ГУЛАГа. Основа этого музея был памятник жертвам сталинизма, который должны были поставить на Гвардейской площади просто посреди Норильска. Это был огромный из чугуна сделанный вопросительный знак, то есть это крест поминальный, но сбоку он смотрелся как вопросительный знак, повторится, не повторится. Мы были со своим другом Величеславом Александровичем Кимом, вам известным там, и нас поразил вот этот памятник. Его, конечно, запретили ставить на площади, он стоял посреди музея. Был музей, посвященный десяткам тысяч людей, погибших в норильских лагерях. Музей был огромный. Я приехал в прошлом году, музей ликвидирован. Его нет. Есть маленький отдельчик такой, значит, с фотографиями там Завинягина и других руководителей, значит, Норильского комбината. И таким образом складывается впечатление, что шаг за шагом потихоньку вот это вопиющие факты, память об этих злодеяниях и о трагедии всей страны, потому что 18 миллионов было уничтожено. Но ведь их же кто-то расстреливал, их же кто-то охранял, ведь были и другие не менее важные цифры охранников, там, расстрельщиков и так далее. Где они все? Что ж получается, забыть и тех, и этих? И вот мне этот неприятный факт меня поразил. Мне представляется, что все-таки понемногу это все как-то забывается, понимаете? И очень жаль. Ну, не потому, что там молодежь не желает этого знать, а потому, что я понимаю, отрицательные эмоции никому не нужны. Я понимаю, тут вводятся всякие понятия искажения истории, очернения истории и так далее, и так далее. Но передо мной пример другой. Там фашистская бывшая Германия, передо мной пример Европы, где, понимаете, та же Польша, там, тут пролилась польская кровь, тут били двух поляков, трех поляков, одного поляка. И стоят памятники Холокоста. Кстати, у нас, по-моему, единственная страна, где памятников Холокоста вообще нету, что является позором для такой великой державы, да? Но вот речь не только об этом. Вообще, вот мы будем наступать на грабли, если мы не будем постоянно помнить болевые точки и избавлять молодежь от этого, потому что все это во всем цивилизованном мире проходит в школах, предостерегают людей. Всюду, понимаете, у нас этого ничего нет, мы как-то, так сказать, давайте от этого отречемся, и тогда мы обречены на повторение всего этого страшного сценария. Что касается меня, понимаете, я работал 17 лет на Крайнем Севере, в правобережье Енисея, в левобережье Енисея, где страшная дорога Салехард-Игарка была, я видел ее своими глазами. И у меня навсегда, вот я отвлеку на 2 минуты, когда я был начальником партии в правобережье Енисея, я очень короткий стишок: «С желтого песчаного откоса, где прошла звериная тропа, половодье выносило кости, кисти рук, ключицы, черепа, на свободу их из заключения выносила мутная вода. Мы стояли ниже по течению на реке Сухарихе тогда. Запах тления, приторный и сладкий, вниз распространялся по реке. Поутру проснешься у палатки, скалит череп, зубы на песке в лагерях, на быстрых этих реках, где срока не меньше 10, по весне расстреливали зэков, чтобы летом новых завести. Мы со спиртом поднимали кружки, поминая этих доходяг. С той поры мне объяснять не нужно, что такое сталинский ГУЛАГ. А вот молодежи это объяснять надо.
Страшное какое стихотворение, в самом деле. Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» поэт, ученый Александр Городницкий и социолог Борис Дубин. На телефонной линии у нас историк Ирина Щербакова. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Ирина Лазаревна, прошу вас, ваше наблюдение по поводу того, что происходит в обществе с исторической памятью, с памятью о самых болезненных моментах истории.
Ну, я во многом согласна с тем, что говорил сейчас Борис Дубин, но я хочу сказать еще о некоторых вещах. Ну, что, на мой взгляд, происходит, например, с молодыми? У них разорвалось, ну, не только с молодыми, но на молодежи это как-то особенно видно. Я вот много лет руковожу в мемориале историческим школьным конкурсом, и, собственно, одна из его всегда главных тем – это история семьи. И, конечно же, большой российской, вообще такой большой семьи, вообще нет почти ни одной, которая бы так или иначе не затронули репрессии. И просто только люди мало об этом знают. Кстати говоря, если узнают, то отношение в какой-то мере меняется. Тогда такое появляется личное отношение. Но я такую вот скажу такую вещь, что разорвалась причинно-следственная связь. Вот мы тут явно видим вот такую вот лакуну. Никто, если вы поговорите с нашими молодыми, то среди них очень мало найдется тех, кто бы говорил какие-то позитивные вещи в адрес настоящего. Это сейчас на дворе у нас не начало 2000-х годов, да, когда обещали какие-то, так сказать, нам процветание, горы золотые вообще и так далее, и так далее. Сейчас все-таки ситуация, которая вызывает у очень многих, мы это хорошо знаем по регионам, потому что нам говорят учителя в наших, в российской провинции, в регионах, работающие со школьниками, что настроение очень резко изменилось. А ведь, кстати говоря, ничто не формирует наш взгляд и интерес к прошлому, как наше настоящее. Вот. И, но и они, никто из них не говорит, что, так сказать, все прекрасно, что все хорошо. Наоборот, есть большое раздражение, есть желание уехать из страны, ругают власти, ругают и так далее, и так далее. Все, мы весь этот набор знаем. Но совершенно иногда, кстати говоря, вот тут я повторяю, что наше наблюдение сходится с теми цифрами, о которых говорил Борис Дубин, и прошлое совершенно предстает непрекрасным. Но совершенно нет причинно-следственной связи, совершенно нет понимания того, что очень много из того, что происходит с нами сегодня, напрямую связано с этим прошлым. Передается самым разным образом. Вот этой вот исковерканной семейной памятью, этим незнанием, этим приспособленчеством, этим страхом, который возникает мгновенно, как реакция, этим отсутствием связи в гражданском обществе, вертикальным. Это вот то, о чем часто, как сказать, Борис Дубин говорит, о том, что разрыв происходит не только горизонтальный между поколениями, но и вертикальный, очень сильный. Я бы сказала, очень важный момент и очень такая большая болевая точка, с которой надо каким-то образом разными общественными усилиями справляться. Я единственное, чего всегда боюсь, это я боюсь того, что не будет найден, даже если представить себе, что сейчас найдется, что сейчас этому будет больше уделяться внимание какое-то, что там будут больше ставить памятников, больше об этом упоминать в СМИ, что все-таки тут я не согласна с утверждением, что в школе ничего об этом не говорят. В наших учебниках что-то об этом сказано. Вот этот вот пресловутому филипповскому учебнику не удалось полностью школы захватить. Если мы пойдем в интернет и посмотрим, как эта тема освещается, то она освещается. Она присутствует в общественном сознании, безусловно. Но, может быть, и тут вот я говорю, так сказать, именно о молодых, может быть, язык, которым мы о нем говорим, и вот это вот наше собственное, неотрефлексированное по этому поводу сознание старшего поколения, и вот этот вот немота старшего поколения, и не дает возможности передачи этой памяти. И, кстати говоря, язык-то надо искать очень современный, в этом вся трудность.
Мы вот об этом непременно поговорим.
Эти старые экспозиции все, они не работают на молодых.
Спасибо, Ирина Лазаревна. Я с пейджера прочту сообщение. В нашей семье были уничтожены два деда. Дед моего мужа крестьянин за то, что у него была корова, написали на него донос. И мой дед за то, что он был главным инженером комбината и был дворянином. И мы своим внукам в самых молодых ногтей рассказываем это. Если дети спрашивают, кто такой Сталин, я отвечаю: людоед, это пишет Зоя. А я перед этой программой в интернете на нашем форуме задала вопрос: за какие моменты российской истории вам стыдно? Не с целью очернить российскую историю, а с целью понять, что происходит с чувством коллективной ответственности и стыда. Ирина из США пишет: нельзя стыдиться за государство, стыдиться можно только за свои поступки. Государство можно только осуждать. Я осуждаю Союз за долготерпение по отношению к Сталину, за экономическую безграмотность, за отсутствие демократии, за войну в Афганистане, за ввод войск в Чехию, за репрессии по отношению к своим гражданам. Я осуждаю Россию за Чеченскую войну, за Грузинскую войну, за оккупацию грузинских территорий, за политические убийства. Владимир Кириллов из Москвы. На первое место по стыдобе, которую испытываешь, я ставлю блокаду Ленинграда. Трехмиллионный город обрекли на голодную смерть только потому, что самим жрать нечего, а там дюжи умные собрались. Доктор Местный. Проще ответить на вопрос, за какие события не стыдно. Не стыдно за москвичей в августе 91-го. И не их вина, что их и в этот раз надули. Может быть, после этого у них отпала охота ходить на митинги? Николай Богданов из Санкт-Петербурга. «Мне стыдно за многовековую российскую экспансию. Земли захватили много, а толку с нее нет, одни трудности. Стыдно за войны. Не припомню ни одной справедливой освободительной». Свое мнение подписывается слушатель из России. Вопросик тенденциозный, хотя другого здесь ждать и не приходится. Во всем мире только одна страна России за каждый миг своей многовековой истории обязана стыдиться, посыпать голову пеплом и каяться. Ни за русскую, ни за российскую историю мне не стыдно, но за некоторые события из нее порой очень обидно. Хотела бы, чтобы Борис Дубин прокомментировал прозвучавшее.
Ну, я, пожалуй, соглашусь с первой из высказавшихся о том, что, ну, в самом деле, так сказать, стыдятся своих поступков, это дело собственной совести, а со страной. Я говорил уже о том, что большинству, а большинству какому? Ну, 60, 70, а в некоторых случаях и до 80% взрослого населения, вообще говоря, хотелось бы, чтобы история была такая, которой можно было гордиться перед собой, перед другими странами, перед детьми, внуками и так далее. У нас по нашим опросам, когда мы спрашиваем, как бы, ну, должна ли Россия, власти России, люди России, как бы, принести извинения за, ну, в частности, странам Балтии за оккупацию и, соответственно, годы, десятилетия фактически в оккупационного режима. Две трети взрослого населения твердо говорят, что не за что совершенно здесь приносить извинения. Ну, в лучшем случае 15% мы найдем тех, кто, вот как и первый из выступавших, испытывает чувство стыда за это. Ведь получается, так важно это понять, что если мы не осуждаем это, то получается, что от нашего это сделано как бы от нашего имени. Вот. Даже если наше конкретное имя при этом не упоминалось. Если мы молчим о том, что произошло, получается, что мы одобряем это, и это делается как бы от нас, что совершенно невозможно. Но тут ведь часто, в частности, и в этих спорах насчет учебника Филиппова, это нередко звучало от апологетов нынешней государственности российской, что ну, нельзя все-таки, нельзя вот сосредоточивать внимание на болезненных странах. Во-первых, это будет разрушать сознание молодежи. С другой стороны, это будет мешать нам строить вот то светлое будущее, которое вот-вот Россия, поднявшаяся с колен, значит, войдет, и так далее. Сегодня уже прозвучал, Александр Городницкий сказал об этом, ну, не помешало же это Германии. Вот. Не помешало же это Японии, не помешало же это Италии, не помешало же это Франции, которая со своим коллаборационизмом разбирается тоже уже не одно десятилетие, и право это страницы не менее болезненные, чем те страницы, которые пытаются скрыть в нашей истории. Напротив, непроработанность прошлого, желание повернуться к нему спиной и иметь только парадную картинку, вот оно-то действительно мешает и настоящему, и будущему. Тут... И здесь я согласен с Ириной Лазаревной, наше сегодняшнее растет из нашего забытого, непроработанного вчерашнего. Отсюда высокий уровень агрессии, немотивированный и бытовой, и государственный. Отсюда две чеченских войны, отсюда грузинская война и так далее. До тех пор, пока страну будет представлять мифологема великой державы, причем оставшейся в прошлом, в которую все равно невозможно вернуться, до тех пор эти события будут повторяться. Это именно непроработанное прошлое, оно не становится прошлым. И мы за него цепляемся, и это мешает нам жить и в настоящем, и в будущем. Вот хотелось бы, чтобы этот момент как-то был осознан и понят.
Александр Моисеевич, а за что, как гражданину, стыдно в российской истории вам? Или, может быть, за что вы, иначе поставлю вопрос, чувствуете собственную ответственность?
Можно я стихотворением отвечу?
Пожалуйста.
Снова декабрь, по-московски, сырой и гриппозный, мокрый вьюги и дождь ледяной на дворе. Чувство стыда появилось сравнительно поздно в Греции древней, на хмурой троянской заре. Дедовщина да обида, оно не простит нам. И милосердие тоже оно не простит. Стать победителем, кровь проливая, не стыдно. Стать побежденным, вот это действительно стыд. Попеременно то слабость являет, то силу. По лабиринту уводит непрочная нить. В смертном бою наплевать на Ахейца, в Ахиллу. Но за Патрокла не может он не отомстить. Вечно воюя с людской натурой дикой, тянется к солнцу зеленая эта лоза. В царстве теней нелегко будет верно Эдипу, как на родителей сможет поднять он глаза. Стало сложнее со временем эта картина. Вот и мои на исходе как будто года. Так почему же она на меня накатила невыносимое, жгучее чувство стыда? Стыд за мучения моих опозоренных предков. Стыд, что по жизни не лучше ушел из дорог. Стыд потому, что обманывал близких нередко, а не обманывать тоже как будто не мог. Стыд за народ мой, привыкший к порядкам осторожным. Стыд за желание новому верить царю. Стыд за молчание из-за того, кто, возможно, не понимает, о чем я сейчас говорю».
Спасибо. Ирина Лазаревна, а ваш взгляд, в чем важность, в чем актуальность этой темы?
Темы стыда и вины?
Темы стыда и вины, темы проработки прошлого, если говорить шире. То да, у вас одна минута, что, прошу прощения.
Да.
Угу. Да. У вас одна минута просто.
Да, значит, я просто хочу сказать, что со стыдом всегда очень сложная история, потому что стыд действительно люди испытывают часто все-таки не за прошлое, для этого нужна уже высокая степень рефлексии, а вот за то, что происходит с ними в этот момент и сейчас. И очень хорошо помню свое собственное, кстати говоря, чувство и бессилие, оно часто связано с бессилием, отвращением. Вот-вот войска в Афганистане сейчас начнут туда призывать людей и так далее, и так далее. Ну, в Чехословакии я еще была все-таки маленькая, но тоже хорошо помню это чувство у моих родителей, вот этого ужаса и какого-то бессилия, отвращения к тому, что и стыда, потому что это твоим именем делается. Трудно это обратить на прошлое. Вот тут я бы сказала, и нам, и когда мы начинаем призывать, вот, так сказать, стыдиться, не находится слов, а вот вдумываться, вглядываться, рефлексировать, чувствовать свою какую-то вот к этому причастность, ответственность, я бы сказала. Вот это, мне кажется, более правильные слова.
Спасибо. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». В фокусе Иван Бунин. Два новых московских сборника вводят в читательский оборот сотни неизвестных писем и документов, связанных с именем первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе. Ведущий этой программы Иван Толстой. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют социолог Борис Дубин, историк Ирина Щербакова и поэт-ученый Александр Городницкий. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В России сегодня отмечают День памяти жертв политических репрессий. Десятки жителей Магадана пришли к монументу «Маска скорби». В Москве сегодня пройдет митинг в поддержку современных политзаключенных. В Петербурге впервые состоится акция «Возвращение имен». На президентских выборах в Киргизии представители ОБСЕ серьезных нарушений пока не выявили. Есть недочеты, в частности, возникают проблемы со списками избирателей. Многие не находят в них своих фамилий, сообщила журналистам координатор миссии наблюдателей ОБСЕ. В Красноярске проходит митинг против строительства Енисейского завода ферросплавов. Как говорится на сайте движения «Красноярск против», под призывом отказаться от строительства завода подписались уже более 80 тысяч человек. В Таиланде в результате наводнений погиб уже 381 человек. Затоплены целые районы столицы страны Бангкока. Не менее 80 человек, в том числе около 50 гражданских лиц и около 30 военных, погибли за последние два дня в Сирии, где в городе Хомс продолжаются вооруженные столкновения между армейскими подразделениями и военными, перешедшими на сторону оппозиции. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард призвала руководство национальной авиакомпании «Куантас» и профсоюзы прийти к компромиссу, который позволил бы завершить забастовку, ставшую причиной отмены всех рейсов авиакомпании. В Китае арестованы более 12 тысяч человек в результате масштабной операции по борьбе с распространением наркотиков через интернет.
Вы слушаете программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет ее Вероника Баде. В беседе участвуют Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, поэт-ученый Александр Городницкий. И по телефону участие в программе принимает Ирина Щербакова, историк, руководитель образовательных программ общества «Мемориал». Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
К 9-й годовщине трагедии в Москве на Дубровке аналитический центр Юрия Левады задал россиянам ряд вопросов. Говорят ли власти правду о событиях в Норд-Осте? Только 8% опрошенных полагают, что власти говорят всю правду, 43%, что они сообщают только часть правды. По мнению 24% респондентов, российские власти скрывают правду, и еще 4% уверены, что они лгут и изворачиваются. 44% граждан отмечают, что теракт во время спектакля стал возможен из-за бездействия милиции или спецслужб. Еще треть, что причиной послужила коррупция среди работников милиции и других органов власти. И лишь примерно каждый пятый полагает, что подобные теракты в принципе невозможно предотвратить. На вопрос, что более важно в случаях, когда террористы захватывают заложников, подавляющее большинство россиян, 74%, отвечают, любой ценой избежать крови, даже если для этого придется выполнить требования террористов. И только 16% граждан говорят ликвидировать террористов, даже если это приведет к человеческим жертвам.
Ну вот и в связи с этим исследованием тоже я бы хотела поговорить о том, как прорабатываются или не прорабатываются обществом, общественным сознанием события недавней истории, к каковым, безусловно, относится трагедия на Дубровке. Борис Владимирович, что сейчас происходит с памятью об этих событиях?
Ну, судя по всему, она слабеет, потому что растет число затруднившихся с ответом фактически по всем вопросам, которые относятся к теракту. На место желания забыть, отчасти незнания, неинформированности, так сказать, хорошо организованной государственной информированности и так далее, поднимаются, ну, обычные стереотипные отношения россиян к властям. Им не верят, считают, что они врут, изворачиваются, скрывают правду или раскрывают ее лишь отчасти и так далее. Что, скорее всего, верно, вот, но хотел бы подчеркнуть, что эти оценки – это именно такое привычное, структурное, как бы системное отношение россиян к властям как таковым, независимо от того, что происходило вокруг Норд-Оста. Ведь за 9 лет мы, по правде сказать, не стали больше знать о том, что там реально произошло. И в этом смысле вот эта увеличивающаяся доля тех, кто затрудняется с ответом, это не только те, кто как бы не хочет помнить, но это и те, кто не видит, на что бы он мог опереться в своей памяти. Иначе говоря, это еще один пример того, что происходит с непроработанным прошлым. В этом смысле нужна была бы какая-то более системная, более многообразная, более рассчитанная на разные группы слушателей, читателей, зрителей, населения страны в целом, работа с такими опасными, острыми вещами. Ведь дело в том, что в 2000-е годы, в частности, редкий год обходился без аналогичных террористических актов. Вещь абсолютно уникальная в этом смысле. Вот, такого нет ни в Америке, где после 11 сентября не было масштабных, слава богу, терактов. Такого нет на, скажем, Украине или в других прилегающих к России странах. И это, повторяю уже к первой части нашей передачи, вот это, мне кажется, плата за надувание груди и аттестацию себя как великой военизированной державы, которая вносит силой правоту. Вот это расплата за такого рода вещи. И второй момент – это забвение, беспамятство, слепые пятна и другие результаты добровольной и недобровольной немоты и забвения.
Вот к тому, о чем вы говорили, Борис Владимирович, с пейджером. Мы еще посмеемся над вами в нашей великой державе. Такая уж истина русской истории, когда все, кто хотел нас уничтожить, кончали плохо, пишет Александр. Ирина Лазаревна, насколько, на ваш взгляд, важна память о Норд-Осте в контексте основной темы нашей программы, то есть в плане проработки прошлого?
Ну, я бы сказала, что и не только Норд-Ост, есть и Беслан, конечно, например, который вообще может стать таким страшным символом, потому что там дети погибали в школе вот этого теракта. Есть теракт в московском метро страшный, есть взрывы домов в Москве. У нас просто пальцев не хватит на руках перечислять эти страшные теракты. Я думаю, что это еще такая... Это должен был бы пример быть такой общий коллективный, я возвращаюсь к тому, о чем я говорил, безответственность. Потому что, кроме еще, понятно, вещей, которые спровоцировали эти теракты, вот о чем сейчас говорил Борис Дубин, есть еще такая общая круговая порука безответственности. И они это очень хорошо выявляют. С одной стороны, население, которое вообще как-то так совершенно равнодушно не реагирует, как бы нужно было реагировать в гражданском обществе на всякие так сказать тревожные факты, не боясь сотрудничества с властями в этом смысле, да, потому что очень же важная вещь, вот эти теракты возможны на этом разрыве, когда есть абсолютное вот недоверие, неверие в то, что это сотрудничество вообще возможно и не может быть употреблено во зло. Вот. Поэтому без такого сотрудничества мы будем на те же действительно все время в этом кругу находиться. Это с одной стороны. И это такой вопиющий пример. Другая сторона, значит, вот уже теперь со стороны власти, это то, что мы привыкли людей не жалеть, на людей плевать. Значит, вот надо с этими террористами так или иначе расправиться, значит, жертвы неизбежны, все это, и общество это в той или иной форме принимает, не возмущается, к ответственности не привлекают, и все тоже к этому привыкли, лица, которые ответственны за то, что произошло при так называемом освобождении с жертвами. Все это покрыто какой-то общей вселенской смазью. Вот, и поэтому это очень... такие плохие, очень отрицательные примеры, которые, собственно, и должны расследоваться как примеры, как вот вопиющие примеры этой взаимной безответственности. А реакция, так сказать, одна. Запретить вмешиваться СМИ, запретить все, то есть сделать ситуацию еще гораздо менее прозрачной под маской борьбы с терроризмом. Вот тут все опять этот узел. Нам не надо гласности, не нужно нам гражданского общества, мы сами разберем. А вот эти вот примеры показывают, как с этим разбираются. Я уже не говорю о том, что и вот периферийные вокруг этого сюжеты, как были организованы, вот если уже говорить о Норд-Осте, что творилось с этими автобусами, даже когда уже выволокли этих людей, как врачам не говорили, чем отчего они, так сказать, задохнулись и погибли, как неправильно с ними обращались. И это же все абсолютно просто наглядные примеры того, что на самом деле в этой сфере происходит.
И, Александр Моисеевич, ваш взгляд на важность памяти о Норд-Осте в контексте проработки прошлого? Недавнего.
Ну, я совершенно согласен с тем, что тут говорилось. И, конечно, Беслан – самая трагическая страница. И тут есть две очень печальных вещи. Во-первых, опыт вот этих трагедий показал, что мы беззащитны фактически перед любым новым проявлением терроризма, потому что государство менее всего думает о людях. Потому что совершенно правильно, что человеческая жизнь, как была, так и остается в глазах властей, абсолютно крошечна. Дети это, старики ли это, и так далее. Во всех этих случаях, и во многих других, кстати, случаях, которые, так сказать, терроризм не относится, например, там всегда ложь, всегда засекречивание и всегда попытка, значит, сохранить хорошие мины при плохой игре. И это ведет к абсолютно недоверию к власти, с одной стороны, что достаточно опасно, социологически опасно, да, вот, и во-вторых, к тому, что эти теракты могут повторяться, и что Россия совершенно беззащитна перед ними, и потому что, действительно, после 11 сентября ни одного масштабного, мне довелось несколько раз быть в Штатах, насколько там консолидировалось общество вместе с властями в борьбе против терроризма, там было, так сказать, единство, у нас этого единства не существует, наоборот, у нас растет опасная ксенофобия, каждый день, можно сказать, по разным линиям, да, и это очень плохой сценарий для будущего, потому что по существу получается две вещи. Первое, что Россия беззащитна перед следующими терактами, с одной стороны, и второе, у нас, если и было какие-то намётки на гражданское общество при всей неразберихе 90-х годов, то впечатление складывается, что сейчас у нас гражданского общества в России нету, и это очень опасно.
Хочу дать сейчас слово слушателям. Нам дозвонился Валентин из Рязани. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот думаю, чем длиннее история страны, тем больше у нее груз таких поступков неправильных. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки прежде чем каяться и стыдиться, нужно четко сказать, что сделано неправильно, и так больше не поступать. Вот. А каяться и стыдиться, я думаю, это надо в личных отношениях. Спасибо.
Спасибо. И вам, Петр из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Хотелось бы поделиться вот достаточно тяжелыми мыслями. Анна Ахматова вот в 20-е годы писала: «Пол России тряслись под конвоем, а пол России в конвоиры шли. Те, которые были под конвоем, было не до любви, не до детей, а те, которые вот в конвоирах, размножились как тараканы». Сейчас, понимаете, 60-70% населения России – это электоратники Путина. Они мечтают о новых рабочих местах в ГУЛАГе. Вот. Россия, так строго говоря, несет тяжелейший генетический груз. Вот. Сейчас все знают эту статистику МВД, что 10 малышей в сутки убивают в России. Один человек гибнет в Израиле, в Палестине или в Англии, где весь мир знает. У нас каждые сутки 10 малышей. Вот, поэтому какая надежда? Надежда только на смену элит. Вот были же людоедские элиты у Тимура, у Чингисхана, у Гитлера, у Ленина, у Сталина, у Пол Пота. Немецкая элита сменилась в результате поражения, да? Там еще, а у нас, слава богу, поражения не было, была победа, но элита осталась та же самая. Путин сейчас создал элиту КГБшников. Посмотрите по всем этим фактом преступлений в России.
Поняли вот вас, Петр. Спасибо. И... К сожалению, просто мы не можем позволить столь длинных высказываний в эфире. Что-то, во-первых, я не помню таких строк у Ахматовой. Вы помните, господа?
Да, пожалуй, нет.
Да. Ну, не важно, да. Да, Борис Владимирович, ваш комментарий.
Ну, тут важных несколько, конечно, точек, и нам говорить не переговорить по их поводу. Одна точка – это победа без свободы. Действительно, главное событие 20 века в России, это и по данным наших опросов, и других опросов, и без опросов известно, это победа в Великой Отечественной или Второй мировой войне. Но ведь мы все помним, что это победа, которая не принесла свободу ни России, ни советскому народу, ни народам, которые стали под Советской Россией, под Советским Союзом после войны. За что потом и самой России пришлось расплачиваться, и, я думаю, расплачиваемся во многом до нынешнего дня. Это очень важный мотив русской истории. Победа без свободы, победа без продолжения, победа, обманувшая надежды. Во многом ведь и август 91-го был таким же событием. Второе про элиты. Это тоже во многом правда. Нынешние элиты, я бы вообще элитами не называл, продвинутые группы или там квазиэлиты, нет пока что хороших слов для этого, но понятно, что это не избранные, которые составляют лицо нации и которые есть носители образцовых успехов и достижений в сферах, которые важны для нации, ее культуры, ее истории, ее экономики, ее политики и так далее. Ну, в Германии ведь тоже не так быстро это дело было, и 50-е и 60-е годы это была тяжелейшая борьба с оставшимися в политических, экономических структурах от до военной и нацистской Германии. Это я не к тому, что нам еще потребуется много времени, его, конечно, потребуется очень много, но это нужно делать, это должна быть работа. Наша тема про работка прошлого, корень здесь работа. Для этого в это должны быть включены люди, общественные структуры, социальные институты и так далее. Иначе получается, как по нашим опросам, что примерно 13-15% семей имеют членов, пострадавших от сталинских репрессий, и примерно в таком же объеме люди, которым говорили о том, что происходило. Иначе говоря, и ГУЛАГ, и Холокост, о котором вообще в России мало кто хочет вспоминать, становится делом тех, кто пострадал. Холокост – ваша еврейская проблема, ГУЛАГ – дело тех, кто отсидел в ГУЛАГе, вышел хорошо, не вышел, что делать, степь отпоет. Вот, людей действительно не жалко, это важно, очень важная третья тема. Это тема человека, это тема субъекта, самостоятельного, взрослого, который в том числе по-взрослому относится к своему прошлому. Для меня здесь образец «Наше все». Александр Сергеевич Пушкин, «И с отвращением читая жизнь мою». Конечно, он говорил не про российскую историю, там были другие слова, но я бы вообще вот к такому взрослому отношению призывал не отворачиваться от того, что постыдно и преступно.
Напомню, что со мной в студии социолог Борис Дубин и поэт-ученый Александр Городницкий. На телефонной линии у нас историк Ирина Щербакова. На волнах радио «Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Нам дозвонился Петрос из Литвы, а сейчас живет в Москве. Здравствуйте, Петрос.
Здравствуйте. Я бы хотел рассказать, как мы докатились до жизни такой, что в Литве, что в России разницы нет. Советский Союз не развалился, как пишут и рассказывают многие. На самом деле, как КГБшный Советский Союз остался жив, и он окреп еще и расширился. Я на примере Литвы могу сказать, когда Горбачев начал перестройку, жизнь стала улучшаться у людей большими темпами, чем на Западе. Демократизация происходила, и ушла почва из-под ног КГБ, и они приняли меры. Внезапно организовала народные фронты, якобы развал Советского Союза. На самом деле они перехватили окончательно власть экономическую и политическую. И это отражается в конституциях Литвы и России, что суды должны назначаться коррупционерами, чиновниками, а не народом избираться и так далее.
Поняли вас, Петрос. Ирина Лазаревна, прокомментируйте.
Ну, я бы сказала, что боль мне понятна, потому что мы никогда не бываем даже, так сказать, в более благополучном варианте довольны тем, что происходит в нашей собственной стране. Это можно, так сказать, разумными и немцами, и французами, и кем. Это, так сказать, совершенно естественная и разумная человеческая реакция. Вот. Но критическая. Ну, я бы сказала, я все-таки тут вижу разницу. При всех недостатках, которые существуют в нынешней Литве, мне кажется, что все-таки они благополучно находятся уже в европейской зоне. И, конечно, есть разные трудности, трудности с идентификацией, тоже вытеснение прошлого и тоже его местами непроработка, в частности, тема Холокоста и участия, например, или, так сказать, части литовского тогда населения в антиеврейских акциях и даже в погромах и так далее, остается очень сильно табуированной темой и так далее. И тем не менее, все-таки мы видим большую разницу между нынешней Россией и прибалтийскими странами. И эта разница нам тоже все-таки некоторый урок, что при, так сказать, тяжести, при ошибках, при, так сказать, националистических каких-то тенденциях и все, все-таки можно выпутаться из, в общем, вот этой вот коммунистической ситуации.
И Геннадий из Ленинградской области у нас на телефонной линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, нужно не только сетовать на ситуацию, а попытаться изменить 4 декабря. Это значит прийти как можно большему количеству людей на выборы и проголосовать за любую проходную партию, кроме «Единой России». Тот, кто опасается, что у «Единой России» не будет большинства, пусть не опасается, нажульничают. Но если это большинство будет меньше, чем сейчас, у них будет стимул почесать репу. Спасибо большое.
Спасибо, Борис Владимирович, что скажете?
Ну, я бы не был так оптимистичен относительно итогов выборов. Вот, все-таки есть и административный ресурс, есть и соответствующие развертки, кто сколько и каким образом должен отголосовать. Но в целом посыл, мне кажется, очень верный. Неучастие равносильно забвению, а это в конечном счете обозначает участие в худшем. Как ни парадоксально такой поворот мысли и такой поворот событий. Неучастие – это завтрашняя ответственность без возможности решить проблему. Во многом мы находимся сегодня в таком состоянии. Это плата в том числе за собственное бездействие.
На пейджер нам пришли сообщения. «Может, хватит поносить Россию?» – пишет Геннадий Георгиевич из Москвы. «Лучше скажите, кого бы за образцы должны взять из мировой политики?» И еще одно сообщение от Александра. «Нам нечего стыдиться. У нас, слава богу, не было добивания камнями, поголовной резни по национальным и религиозным признакам, газовых печей, костров инквизиции, колонии по всему миру и многого другого». Александр Моисеевич, прокомментируйте.
Ну что ж, понимаете, да, великая страна, великая история, действительно великая, но не хотим ли мы эту историю все-таки очистить, чтобы она была еще более великой? Нам нечего стыдиться, но мы должны исправить те ошибки, которые были сделаны в этой истории. И, кстати сказать, не так все уж благополучно. Я вам сейчас один стишок зачитаю. «День Победы я встретил в Германии, той поверженной прежде стране, что позднее прошла покаяние, теперь процветает вполне. Гром салюта над площадью красную, разноцветные вспышки ракет. Сколько лет все победу мы празднуем над страной, что в помине уж нет. Для чего эти праздники гордые? Мне понятие слишком хитро. Маршируют нацисты по городу и людей убивают в метро. Не могу, старики, победители, я поставить им это в вину. Для чего умирали родители? За несчастную нашу страну, потому что известно заранее, в целом мире, куда ни приди, что не будет нацизма в Германии. А у нас еще все впереди».
Спасибо. И звонок Натальи из Красногорска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я, во-первых, хотела бы сказать спасибо за передачу, очень хорошая всем. И просто поделиться своим ощущением, вот отношение к тому прошлому, через которое я лично не прошла, мне 52 года, но Я прекрасно помню рассказы моей бабушки и моих родителей, то есть у отца отец был арестован, мать выбросили из дома, 6 человек, детей с ней осталось, у мамы, значит, папа погиб в Отечественную войну, и вот то, через что они прошли, я просто, когда об этом думаешь, не умещается в голове вообще, через какие страдания прошел наш народ. И, к сожалению, то, что сейчас остается вот это вот путинского призыва «люди у власти», получается замкнутый круг. Они не дают возможности следующим поколениям погружаться полностью, получать информацию достоверную, да? А с другой стороны, если нет этого знания свободного, вроде бы, все-таки это в школах, наверное, должны больше доносить информацию, вот именно должна быть государственная программа.
Спасибо, Наталья, спасибо большое вам за ваш звонок. Вот я как раз хотела поговорить напоследок о том, что делать. Борис Владимирович, как думаете?
Ух, ну, если бы я знал, был бы Господь Бог или лауреат Нобелевской премии, не знаю только по какой отрасли.
Что можно было бы сделать? Давайте так поставим вопрос.
Ну, во-первых, стараться знать, помнить и понимать свое место и в том, что произошло, и в том, что не произошло, и не складывать руки. Судя по всему, работы предстоит чрезвычайно много, и надо рассчитывать на длинное время. Стайер бежит по-другому, чем спринтер. Время спринтерское, время 89-91 года прошло, и сейчас надо рассчитывать на стайерскую дистанцию. И второе важное – это в чем смысл этой работы? Увеличивать число самостоятельных субъектов в нашей стране. И третье укреплять связи между этими субъектами. Как ни странно, субъектность и субъективность не противоречат солидарности, а наоборот, солидарны могут быть только свободные, самостоятельные люди.
Большое спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашего воскресного эфира – посол Израиля в России Дорит Голендер. Вопросы ей задают Леонид Велихов, совершенно секретно, и Владимир Пименов, газета «Экстрабладет», Дания. Ведет программу Данила Гальперович. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали историк Ирина Щербакова, поэт, ученый Александр Городницкий и социолог Борис Дубин. Вела передачу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Произошло то, что должно было произойти.
Дорогин сквозь зубы признал, что они обязаны выполнить решение.
Петербургские оппозиционеры даже не пытались согласовать свою акцию.
Мы ждали почти 48 часов. Она была спасена почти через 48.
Насколько мне известно, сначала глава Совета Фетовы выпустил...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.